тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера Виктор Горошин. Галопом по Америкам.
Здравствуйте. Еще в 1960 далеком году какая-то всемирная организация признала журналистику одной из самых стрессовых профессий. И вовсе оказывается не потому, что ради красного словца журналисты готовы трое суток шагать и столько же суток не спать. И даже не потому, что за это самое словцо их порой и убивают. А потому, что журналисты всегда находятся под временным прессом, у них постоянный дедлайн. Информация должна появиться вовремя. Так что время у нас летит быстрее, чем у других людей. И действительно, вроде бы только-только мы простились с гостями нашей последней программы, а вот уже и пора собираться в новое путешествие галопом по Америкам, куда, как обычно, вас приглашаю я, Виктор Горошин.
Галопом по Америкам.
Сразу напоминаю, что наша программа идет в прямом эфире, мы интерактивны. Вопросы мне и гостям в студии можно задавать по телефону 770-447-0214 или по нашему электронному адресу galopom@russiantown.com. Есть прекрасная русская поговорка «Знал бы, где упаду, подстелил бы соломы», то есть «предостерегся». Но уже сама форма сослагательного наклонения «знал бы» как-то так вот печально сообщает нам, что знать этого не дано никому. Кроме одного человека, и человек сейчас сидит передо мной в студии, зовут его Михаил Боровский. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Из нашего предварительного разговора я понял, что Михаилу никакие несчастные случаи в этой жизни не страшны, потому что он постоянно готов встретить их во всеоружие. Михаил создал свою теорию катастроф, которой, кстати, намерен поделиться со всем человечеством. Я знаю, что сейчас он пишет книгу. Вот сегодня мы и попытаемся разобраться, можно ли уберечься от несчастного случая и хватит ли на всех соломы. Михаил, ну, прежде всего, что такое теория катастроф?
Нас подстерегают опасности. Их очень много. Это и природные опасности, техногенные, опасности, связанные с дорогой, опасности, связанные с людьми. Значит, все вот это самое большое разнообразие опасностей можно вложить в теорию катастроф. Сюда входят катастрофы природные, техногенные, бытовые, террористические и так далее. Причем независимо от происхождение этой катастрофы, проявления ее очень часто схожи. И те меры безопасности, которые мы можем предусмотреть, тоже вкладываются в определенную довольно стройную теорию.
То есть проявление – это опасность. То есть любая катастрофа, она опасна, она чревата потерей жизни. И что вас натолкнуло вот на создание теории? Вот катастрофы – это катастрофы. Вот есть наводнение, есть землетрясение. Но я никогда не слышал понятия «теория катастроф». Вы решили обобщить все эти понятия?
В какой-то степени да. Окончательным толчком к разработке этой теории послужила катастрофа 11 сентября 2001 года.
Ну, к этому мы еще вернемся, да. 11 сентября – это у нас отдельный разговор. Вот сказали, вы сказали окончательным. Окончательное решение созрело после 11 сентября. А когда и как созрело предварительное решение?
Мне приходилось в своей жизни заниматься разного рода деятельностью, и в том числе довольно опасными. И попадать, если не в катастрофы, то в неприятные случаи. Вот такой пример, когда я работал на кафедре органической химии в университете, со мной случился такой случай, я получил химические ожоги обеих ног. Больше месяца провалялся в ожоговом центре. Вот.
И какой кошмар. Я так понимаю, что вы не только не соблюдали правила теории
совершенно
катастроф,
верно.
Но и правила теории техники безопасности.
Техники безопасности.
Тоже.
Совершенно верно. Это на меня повлияло очень сильно определенным образом. После этого случая я стал стараться соблюдать
техника безопасности. И вот вы тогда стали создавать теорию катастроф.
Нет, это произошло позже. Но относиться серьезно к правилам безопасности я уже стал именно тогда.
Понятно. То есть вот знал бы, да, как обжегшись на химикатах, начинаешь дуть на воду.
Да, к сожалению, так.
Вот эта теория катастроф, вы ее создаете на основе какого-то личного опыта, личных размышлений, вот не считая, конечно, химического ожога, или вы используете какие-то материалы, которые уже были наработаны до вас? Вообще, кто-то занимается в мире, кроме вас, теориями катастроф?
Занимаются, и занимаются много. Значит, в моем архиве более 2000 использованных мною источников, книг, статей, научных статей в средствах массовой информации, в интернете и так далее. Вот. Но я стараюсь обогатить это своими разработками.
Ну, например, ну вот давайте, вот есть такие разработки, скажем, по таким-то правилам, а я вот добавил это.
Ну, в основном в сфере моих интересов лежит террористическая безопасность. Это возможность, как себя вести при возможности применения биологического, ядерного, химического оружия террористами.
Ядерно, да. А вы когда-нибудь вообще гражданской обороны, вот был такой термин в Советском Союзе, бывший ГО, в каждой организации ходил такой вот, по-моему, на мой взгляд, вот никому не нужный товарищ, инженер, получающий зарплату ни за что, инженер по гражданской обороне. Вот вы были таким инженером?
То есть... Я таким инженером не был, но в свое время кончил курсы руководящего состава гражданской обороны. И эти знания мне в теперешней моей работе помогают.
Вот вы скажите, вот кроме того, что вы обожгли себя там какой-то кислотой, вы переживали какие-то несчастные случаи, катастрофы? Вот вы находились в эпицентре урагана, землетрясения. Вот я, например, из Ташкента, мне было 7 лет, когда в Ташкенте случилось землетрясение. Я тогда не читал еще ваши книги, я, по-моему, вообще ничего не читал. Но, может быть, но, правда, меня вот не задело. А может быть, кто-то и спасся. Вы где-нибудь находились, не знаю, торнадо?
Если брать вот крупные природные катастрофы, мне пришлось пережить... ледяную бурю в Монреале в 1998 году. Это один из самых сильных ледяных штормов вот, в истории человечества. Вот там я находился. А что касается мелких таких, то приходилось быть на пожаре. Очень интересный случай произошел во время моей службы в Советской армии. В 9 часов вечера нас ежедневно загоняли в принудительном порядке на просмотр программы «Время». Меня задержал офицер внизу, а все остальные наверху в ленинской комнате просматривали эту программу «Время». Вот. Когда я пошел наверх, услышал крик и беготню. Все бежали вниз и кричали «пожар». Первый взгляд я бросил на стену, в углу на лестничной площадке висел огнетушитель. Первая мысль была «шутят». Если огнетушители висят на месте, все бегут, что-то кричат, значит никакого пожара нет.
То есть почему не тушат?
Почему не тушат, совершенно верно. Когда все сбежали вниз, я... почувствовал запах дыма, понял, что это уже не шутки, схватил тот огнетушитель, побежал наверх. Там горела так называемая коптерка, это комната, где хранится одежда солдат.
Ну, вот. Понятно, это старшина поджег, чтобы скрыть недостатки.
Не исключено, я не уверен в этом. Так или иначе, значит, я открыл дверь и стал тушить этим огнетушителем. Вот. Как потом оказалось, за мной один солдат, чеченец, повторял все мои действия. Он схватил второй огнетушитель и тоже побежал. Но там он выскочил вперед, прокладывая огнетушителем дорогу себе. Прибежал к окну, выбил стекла этим огнетушителем.
И прыгнул
уже
просто,
окончательно. Да. Не, прыгать не надо было. Если бы я его оттуда не вынес из дыма, он бы там и остался. Чем окончательно, видимо, уже сыграл на руку... гипотетическому старшине.
Сейчас это чеченец потому где-нибудь что... там вот с бандитами в Чечне
очень
и не знает,
похоже,
что его спаситель вот сейчас говорит и создает в Америке теорию катастроф. Вы действительно уверены, что вот те советы, которые вы будете давать в своих книгах или в своей книге, они кого-то спасут?
Надеюсь, скажем так. Я надеюсь, что советы тех, кто в этом заинтересован, тем, кто заинтересован, они могут помочь.
Ну, понятно. У нас тут вопрос от Клары из Бостона. Чтобы давать советы другим, должна быть уверенность. Есть ли у вас такая уверенность?
У меня есть абсолютная уверенность в том, что каждый из нас должен стараться предусмотреть по возможности все самые такие неприятные случаи и прокрутить в голове самые неприятные ситуации. То есть мы должны быть готовы. Вот в этом есть моя уверенность. А способы подготовки существуют разные.
Но они есть.
Есть, да.
То есть опять все-таки можно подстелить соломинку.
Можно попытаться поселить соломинку.
Ну, прекрасно. Вот на этой оптимистичной ноте мы уходим на рекламу и музыку.
Галопом по Америкам.
Реклама на радио «Русский город». Теперь у вас есть возможность всего за $25 в месяц иметь личного адвоката. Prepaid Legal предлагает за $25 неограниченное количество телефонных консультаций с адвокатами по любым вопросам. Защиту прав потребителей, проблемы с телефонными счетами и кредитными карточками, возврат бракованного товара и некачественный ремонт автомобиля. Prepaid Legal – это представление ваших интересов при дорожных происшествиях и травмах. Вся информация по телефонам 404-271-6711. Или 678-557-8754. Prepaid Legal. Ваш личный адвокат всего за $25.
Алло, шеу! Это я, Лёли. Нахожусь за океаном. Нашел журнал Russian Town. В нем есть усё. Политика, искусство, что главное, реклама, недорого. Начинаю действовать без шума и пыли по новому утвержденному плану.
Журнал
распространяется бесплатно.
Атланта, родина романа «Унесенные ветром». В Атланте самый большой аэропорт в мире. Здесь живут Мадонна и Элтон Джон.
И я живу в Атланте. А отдыхать хочу на Мертвом море. Или махнуть в Европу. Главное, чтобы недорого.
Multi-Choice Trip предлагает тур поездки по всему миру с русскоговорящим гидом, лучшие курорты планеты и, главное, недорого. Multi-Choice Trip 770-447-0208. 770-447-0208. Хватит мечтать, пора отдыхать.
Реклама на радио «Русский город».
Будет так всегда, будем вместе мы. Глупо.
Напоминаю, что мы в прямом эфире. Телефон в студии 770-447-0214 или вопросы по нашему имейлу galopom@russiantown.com. У нас в студии Михаил Боровский, создатель теории катастроф, вот, которая может спасти множество жизней. А ведь известно, кто спасет даже одну жизнь, тот спасет мир. У нас уже есть звонок. Алло, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Я
здравствуйте.
Услышал в начале передачи такие ненавистные мне слова, как катастрофа и терроризм. И у меня созрел один вопрос по поводу недавнего заявления Владимира Путина о том, что Россия никогда не признавала Хамас террористической организацией. Конечно, меня это повергло в страх за российское государство. Если вы не слышали, то я расскажу вам, что в терактах Хамаса погибло более 550 израильских граждан, и среди них было немало выходцев из России. И мне трудно понять, чем взрыв автобуса в Иерусалиме отличается от атаки террористов в Москве или Беслане. Вот я хотела бы задать вам, Михаил, такой вопрос. Как вы считаете, заявление президента России может привести к катастрофе в мире и катастрофе в политике между Израилем и Россией? Спасибо.
Спасибо, Ангелина.
Катастрофами мы называем что-то внезапное, страшное, непредсказуемое. Для меня слова Путина были абсолютно предсказуемы. Ничего нового от него я не услышал. Поэтому я не считаю это катастрофой. И думаю, что и израильские, и американские политики, да и все люди доброй воли тоже тут ничего нового не услышали. Россия всегда помогала, помогает и, думаю, будет помогать палестинцам. Вот. И особого ничего
нового ничего не открыло. Ну вот, слушательница как-то навела нас на разговор о террористических атаках. Ну, естественно, все мы напуганы, да, уже 6 лет как напуганы, 5 лет, да, как очень сильно. Но произошло, вот произошла атака. Вот по вашей теории можно как-то уберечься? Вот я оказался в здании, в поле, где прогремел какой-то взрыв, оказался среди заложников террористической организации. Есть какие-то советы, как мне поступить, чтобы выжить?
Безусловно, есть общие советы. Общие советы. Я никогда не устану повторять, что надо пытаться по возможности предусмотреть все. А как получится, это уже другое дело. Есть конкретные советы для каждой конкретной ситуации.
Ну вот давайте, конкретная ситуация. Террористы захватили 30 заложников, и вот крепкого орешка Джона Маклейна в исполнении Брюса Уиллиса не оказалось в здании. Вот мы сидим, 6 человек с автоматами нас охраняют. Что нам делать? Есть совет, да или нет?
Захват заложников – это самый сложный случай с точки зрения антитерроризма, самый сложный случай террористической катастрофы. Вот. Но и здесь можно дать определенные советы. Главное, это, как и при любых других случаях, это не паниковать. Второе, это тот редкий случай, когда именно надо ничего не делать. Чем меньше вы действий делаете при захвате вас как заложников, тем меньше вы раздражаете террористов, тем больше у вас шансов спасти свою жизнь.
То есть главное не вызвать у них недовольство собой.
Совершенно да? верно. Надо помнить, что за этим зданием, местом, где это происходит, там тысячи людей уже занимаются вашей проблемой. И будем надеяться, что высокопрофессионально этим занимается. Ваша задача – это просто выжить в данной ситуации.
Ну, понятно, да. Ну, попытаемся. А вот я знаю, что вы занимались очень серьезно трагедией Всемирного торгового центра. Вот если отбросить сейчас ошибки архитекторов, негодяя Бен Ладена, то, что здание рухнуло, мощность самолета и так далее. Там могло быть снижено количество жертв, если бы люди что-то знали? И что они должны были знать?
Могло быть, но в определенных пределах. Я считаю, 10-20% – это столько, сколько можно было уберечь.
То 10-20% от числа погибших?
От числа погибших,
но это да. 350-700 человек от 3500. Что они должны были делать, чтобы спасти вот этих 700 жизней?
Кто они?
Вот эти люди, да, что они должны были знать, как мы следовало поступать?
значит, должен быть, и обычно он есть, план эвакуации разработан. То есть каждый человек должен знать, куда ему двигаться. Другое дело, приведет ли это к спасению, это другое дело. Но он должен двигаться туда, куда предписано планом эвакуации. Там мы столкнулись с другой ситуацией.
То есть куда там двигались люди?
Они куда двигались, попало,
они, там была паника. Они двигались вниз.
Паника. Первое, самое опасное, самое страшное, что происходит при любой катастрофе, по любой причине, будь то террористическая, природная, бытовая, техногенная, это паника.
Ну, не знаю, у меня есть другие данные, что люди как раз-таки очень организованно, гуськом шли по лестнице, просто этажей было слишком много, они не успели. Там же не было давки.
Не совсем так. Там был большой пробел в конструкции лестниц. Дело в том, что лестницы прерывались.
Нет, мы уже, подождите, мы уже говорим о том, что архитекторы ошиблись, они строили тогда, когда вы еще не создавали теорию катастроф. Я вот, если бы люди прочли какую-то книгу, одну из тех книг, которые легли в основу вашей работы, вот они могли бы спастись?
Я же сказал, определенное количество
вот
людей.
Вот 700 человек могли бы спастись, если бы они сделали что?
Если бы они двигались... Да, там была большая проблема оповещения. Люди не понимали... Мы видели это по телевизору, атаку второго самолета мы видели все в прямом эфире. А люди, которые находились в этом здании, многие не видели. То есть они не знали, что происходит.
Михаил, я прошу прощения еще раз. Я хочу вот все время определить круг нашего разговора. Мы сейчас не говорим об официальных лицах и их ошибках. Мы сейчас не говорим о том, что президент допустил ошибку в политике, что спецслужбы пропустили самолеты, что какие-то специально назначенные люди не оповестили людей, которые там работали. Мы посвятили нашу передачу, я так понимаю, теория катастроф ваша, о том, что должен знать каждый человек, непрофессионально занимающийся безопасностью. Вот что должны были знать люди, работающие в World Trade Center, чтобы спасти еще 700 жизней?
Ну, должны были знать, во-первых, что сразу же отключаются лифты, сразу же, а люди к ним шли, люди, часть людей застряла в лифте в момент катастрофы, но некоторые попали уже после нее в эти лифты, потому что лифты отключались не сразу. К лифтам бесполезно двигаться, более того, это категорически запрещено. Во-вторых, надо моментально двигаться к лестницам, как можно быстрее надо покинуть это здание. Мне тут припоминается такой юмористический случай. Это было
хорошо,
в 60-х...
Хорошо, у нас скачки такие от World Trade Center к юмору.
В Швейцарии. Там в одном небоскребе, в офисном здании, принадлежащем одной фирме, была проведена учебная пожарная тревога. Люди за 15 минут покинули это здание, и устроители этой пожарной тревоги были очень довольны. Но каково же было их удивление, когда в конце рабочего дня прозвучал звонок об окончании рабочего дня, и эти же люди покинули это же здание за 10 минут.
Да, смешно. А могут террористы использовать грязную бомбу?
Грязная бомба – это довольно специфический вид оружия. Она из себя представляет, собственно, самая обыкновенная бомба с любым взрывчатым веществом, начиненная радиоактивными веществами. Я думаю, маловероятно взрыв такой бомбы. А вот использование радиоактивных веществ каким-то другим способом, распыление их или там раскладка в определенных местах, это со стороны террористов очень вероятно.
Что значит попадут... раскладка в определенных? Вы объясните, пожалуйста. У нас не все слушатели заканчивали курсы руководящего состава гражданской обороны. То есть, где надо положить бомбу и что с ней случится?
Не бомбу, а радиоактивное вещество.
Так, положили куда?
Допустим, систему вентиляции в общественном здании. И получаем ежечасно, ежесекундно. Получаем, каждый человек там находящийся получает определенную дозу радиации.
Так, а что, это место никем не проверяется на предмет радиации?
Вообще, сейчас, после событий 2001 года, после сентября, сейчас проверяется, ну, и должно проверяться. Да. Вот. Но я не уверен, что это происходит везде, всюду и добросовестно. Так или иначе, если радиоактивное вещество будет путем взрыва разбросано в момент взрыва, это будет обнаружено тут же. и приняты определенные меры. А вот если будет рассеяно по какой-то территории, то обнаружено будет не сразу, ущерб будет в десятки раз выше.
Вот террористы грозятся нам взорвать грязную бомбу. Вы их сейчас не учите, как лучше поступить?
Я сомневаюсь, что это террористы нам грозятся, это мы друг другу грозим.
То есть?
То есть, значит, грязная бомба, это переходит из газеты в журналы, из журналы в газету, и распространяется информация не террористами уже, а журналистами.
Понятно. То есть вы считаете, что просто нагнетается страх в интересах каких-то спецслужб или кого?
Или, может быть, без интереса. Просто у журналиста, это святая обязанность журналиста, вызывать, если не нагнетать страх, то вызывать интерес к публикации.
Нет, Михаил, вы разбиваете мое сердце. Давайте отдохнем. Мы уходим сейчас на рекламную паузу и на музыку. И, дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание, что песня, которую вы сегодня услышите сейчас, вот, она была исполнена директором нашего радио Денисом Клочихиным вместе с Сосо Павлиашвили. Музыка.
Галопом по Америкам.
Реклама на радио «Русский город». Теперь у вас есть возможность всего за $25 в месяц иметь личного адвоката. Prepaid Legal предлагает за $25 неограниченное количество телефонных консультаций с адвокатами по любым вопросам. Защиту прав потребителей, проблемы с телефонными счетами и кредитными карточками, возврат бракованного товара и некачественный ремонт автомобиля. Prepaid Legal – это представление ваших интересов при дорожных происшествиях и травмах. Вся информация по телефонам 404-271-6711. Или 678-557-8754. Prepaid Legal. Ваш личный адвокат всего за $25.
Бюро переводов предлагает профессиональные коллективные переводы иммиграционных и персональных документов, дипломов и аттестатов, сопровождение делегаций и обслуживание деловых встреч. Переводим с английского, русского, болгарского, украинского и белорусского языков. Нотариальное заверение бесплатно. Телефон в Атланте 770-447-0208.
770-447-0208. В Соединенных Штатах живут и работают сотни тысяч русскоговорящих людей. Каждый второй ежедневно звонит за границу. MultiChoice Cards предлагает воспользоваться телефонными карточками. Вам не нужно больше бежать в магазин, чтобы купить их. Просто зайдите на сайт multichoice.com и выберите из множества нужную вам. Приобретая карточку за $10, вы можете разговаривать с Узбекистаном и Украиной 2 часа.
Ассаламу алейкум.
Здоровеньки были.
С Израилем 6 часов.
Шалом.
С Москвой и Петербургом 9 часов. Подробная информация по телефону 770-447-0208. Позвони на родину с MultiChoice Card.
Реклама на радио «Русский город».
Одну тебя любить и радова. Хочу, чтоб нас в пути нечаянно свели. Радова. Твои печали перекладыва. Твои тревоги перекладывай на плечи сильные свои.
Выдумать
тобой думать. Хочу тебя как песню выдумать, весь мир собою заслонять. Выдумать, чтоб самому завидовать, почти не верить и завидовать, что ты такая у меня. Хочу тебя сегодня баловать,
одну тебя любить и баловать. О самом дорогом с тобою говорю, баловать. Хочу листнуть тебе пожаловать, могу судьбу тебе пожаловать, что скажешь, то и подарю, подарю.
Хочу тебя сегодня выдумать, хочу тебя как песню выдумать, весь мир тобою заслонять. Самому себе завидовать, почти не верить и завидовать, что ты такая.
Да, вот такие талантливые люди работают в нашей редакции. Напоминаю, мы по-прежнему в прямом эфире. Телефон студии 770-447-02-14. И наш электронный адрес по-прежнему galopom@russiantown.com. И у нас в студии Михаил Боровский, создатель теории катастроф. Ну, хорошо, Михаил, вот от террористов мы худо-бедно убереглись. Хотя, честно говоря, вот, не знаю, убереглись, нет, но, допустим.
Попытались,
да. Где нас еще подстерегают опасности? Ну, вот дома, например. Мой дом, моя крепость. Или тоже что-то опасное?
Опасно, так. Еще как опасно. Опасности подстерегают нас как внутри дома, так и вокруг него.
Ну, давайте начнем внутри, с
внутри
интерьера.
Внутри дома. Такой фактор опасности, как электричество. Все знают, но часто пренебрегают.
Вообще, но не все погибают, прямо скажем.
Но не надо все. Каждая гибель – это огромная трагедия, гибель каждого человека. Вообще факторы, опасности, которые действуют в нашем доме вокруг него, можно разделить на две группы. Одна группа – это те факторы, о которых мы все знаем и просто часто пренебрегаем.
Ну вот
их.
Давайте, вот о чем мы
сюда
знаем.
Первая группа, о чем мы знаем – это пожарная безопасность. Мы знаем, во всех домах должны быть, и я думаю, что они есть, допустим, датчики да, СО2.
Да.
Это
да, то есть СО2. Ну, при пожаре они там,
да, они звенят. При задымлении должны, да. Они, если даже у всех есть, все ли проверяют их годность, тестируют периодически, меняют батарейки. А это очень важно. Во всех домах должны быть огнетушители. И я думаю, опять в подавляющем большинстве домов они есть. Но мало кто знает, для чего нужен огнетушитель, как им пользоваться, что им делать этим огнетушителем.
Нет, ну вы уж как-то принижаете наших слушателей, мало кто знает, для чего нужен огнетушитель. Уже в самом названии огнетушитель, тушить огонь. У меня вот лестница, например, крутая такая вот со второго этажа на первый. Я вот споткнулся недавно. Что можно было, как спастись, чтобы не споткнуться?
Смотреть под ноги, я
так
думаю.
Ну, а где теория, Михаил? Вот расскажите про теорию. Ну, вот смотреть под ноги, пользоваться огнетушителем. Охарактеризуйте нам вот теорию. А в чем теория-то самая?
Теория заключается в том, чтобы постоянно предусмотреть все возможности, чтобы постоянно думать о последствиях своих поступков. Допустим, после того случая, как вы чуть не споткнулись на лестнице, вы теперь каждый раз ступаете на нее с особой осторожностью.
Ну да, так же, как вы смотрите на химические реактивы.
Да.
Вообще, это возможно жить вот такой постоянной готовности? Я с ума не сойдешь? Так вот, честно, я вот по лестнице, значит, так, здесь опасно. Включить розетку, чайник, тут пожар, тут это. То есть, вот вы так живете, да? Вы постоянно в готовности?
Я стараюсь.
Вы стараетесь. Вот на дорогах, говорят, бывает опасно.
Дороги вот. Очень опасны.
Ну, понятно, да, гибнет много. Что делать? Вот скажите мне, что мне делать, если пьяный парень вылетел на мою встречную полосу и летит на меня лоб в лоб, а я еду аккуратно со своей скоростью? Что по теории катастроф мне вот как? Как мне спастись? Можно спастись или нет?
Теория катастроф предусматривает такой случай, как трагическая случайность, то есть в определенном проценте случаев вряд ли можно что-то сделать. Если вы, конечно, умеете молиться, вы можете молиться, если вам кто-то летит в лоб.
Да я не успею просто, я все молитвы вылетят. Ну так все трагическая случайность. Михаил, так и получается, но террористический акт, что то, что я работаю в World Trade Center, например, это трагическая случайность. То, что у меня загорелся дом, трагическая случайность. То, что я споткнулся, трагическая случайность. То, что вылетел парень, это случайность. Ну так, а как от них уберечься-то?
Не совсем так. Дело в том, что вот есть, вы живете, извините, в большом доме или в небольшом? В смысле, в небоскребе? Или...
Нет, не в небоскребе. Я вот. На небоскреб еще не заработал. Мы вот только начали, у нас 12-я программа сегодня.
Я желаю вам заработать. Спасибо. Так вот, те, кто живут в высотных домах, значит, вероятность, что что-то случится, что-то произойдет в этом доме, гораздо выше, чем у тех, кто живет в доме маленьком. Дальше... Если вы живете в отдельно стоящем доме, или, допустим, это дуплекс, для тех, кто живет в дуплексе, любая опасность дважды возрастает, потому что к тем нелепым случайностям, которые могут случиться в вашем доме,
да,
добавляется
у соседа, да?
Совершенно верно.
То есть не понравился сосед, не покупают дом, да? Понравился, а он продал, переехал, я ему не понравился. Понятно. Вот у нас вопрос от Антона из Филадельфии. Если уж вы говорите о безопасности, то почему обходите безопасный секс? Безопасный секс как теорию катастроф? Это катастрофа? Входит?
Да.
Отлично. Так, давайте.
И причем безопасность секса – это понятие гораздо более широкое, чем кажется на первый взгляд.
Остановимся, даже музыкальную паузу пропустим.
Я только приведу такой пример. Обычно говорят о контрацепции, да, потому как действительно заболевания, передающиеся половым путем, очень страшны. Речь идет сейчас, даже не столько страшны те классические заболевания, там сифилис, гонорея и так далее, как такие страшные вирусные заболевания, как СПИД, грипп, вирус папилломы человека и так далее. Вот. Но опасность может подстерегать нас везде и всюду, мы говорим об этом, да? И если вы провели прекрасную ночь совершенно здоровой женщиной, а утром ее любовник дал вам по голове...
это уже трагическая случайность. В теорию катастроф не вписывается. А что, хорошо, да, в общем-то, за удовольствие надо платить не только болезнями. Как массовые мероприятия, вот кино, стадионы, тоже опасно, наверное. Не надо ходить, я думаю.
Нет, вы очень хорошо сейчас сказали, что за удовольствие надо платить. Тут очень важно постараться оценить риск, то есть измерить нашу с вами выгоду с возможными последствиями. Например, если вы идете на открытие Олимпийских игр или на концерт Пола Маккартни на Красной площади, то, может, и стоит рисковать жизнью в этом случае. Но если вы идете поглазеть на фейерверк или праздно пошататься в толпе, то, на мой взгляд, рисковать не стоит.
Нет, ну а если я просто иду посмотреть хоккей, как трэшерс в очередной раз проигрывают, это что, не стоит игра свеч? То есть мало того, что я плачу деньги. А вот как вот я иду на стадион. Вот как я могу, что мне сделать, чтобы вот как-то предостеречься? Я уж после нашего предыдущего разговора боюсь сказать предохраняться, да. Вот как мне предостеречься? Что мне сделать? Вот стадион, Филлипс-арена, я иду. Что мне надо делать?
Ну, на любом стадионе, в том числе и на Филлипс-арене, есть более опасные места и менее опасные места. Я не знаю, сможете ли вы предусмотреть, но знать об этом вы должны. Ну, если бегло так, например, места ближе к выходу менее опасны, чем места дальше от выхода. Места, расположенные внизу, менее опасны, чем места, расположенные наверху. Места возле колонн, опор более опасны, чем места вдали от них и так далее.
Ну, вообще, только главное предусмотреть, чтобы вход был не там, где опора. А то я сяду у входа, а тут опоры рядышком.
А ведь правильно, это должны были предусмотреть только не вы, а строители этой арены.
Но никто не занимается. Вы же говорите, что давно существует теория катастроф. Почему этим никто не занимается?
Потому что еще более давно существует человеческая корысть, где на первый взгляд выходят деньги.
Нет, подождите, Михаил, я извиняюсь, я вас перебиваю. Когда дело касается вот таких крупных сооружений, там корысть их заложена уже. Вот. И в том, чтобы опора стояла там, где ей нужно, и входов было достаточно, там все это есть. Как мне себя вести? Вот загорелась вот эта Филлипс-арена, не дай бог. Что вот я конкретно, как человек, пришедший поглядеть баскетбол или хоккей, должен делать? А я там часто бываю.
В первую очередь, это не поддаваться панике. Первая реакция человека, любого естественная реакция, это бежать. Вот бежать как раз не надо. Ни к выходу, никуда. Тут важно оставаться на месте.
Ну, понятно,
да. Держать самообладание и слушать то, что вам скажут, так как обязательно на таких мероприятиях, как хоккей и баскетбол, на Филлипс-арене присутствуют люди, которым положено, которые отвечают за это и которые будут руководить в случае происшествия вашими действиями.
Вот Кирилл из Атланты уже ответил нам, он пишет, пока вы будете вспоминать, как себя вести, вас просто раздавят. Вот толпа ринулась, я тут не паникую, а толпа бежит, а я такой гордый стою и думаю, вот тут опора, тут выход, мне нужно где-то, толпа бежит, то есть нет меня. Хорошо, а вот авиационные, железнодорожные катастрофы, есть спасение или тоже вот по теории катастроф?
Опять, можно уменьшить, наша задача уменьшить опасность.
То есть каждый человек, он кузнец своего счастья и своей жизни, и если он знает, вот как ему себя вести, да, то есть у него больше шансов выжить, так?
Ну, все мы ходим под Богом, еще
ну,
как говорится.
Ну, все под Богом, это мы об этом еще поговорим, уходим на музыку.
Галопом по Америкам.
Реклама на радио «Русский город».
Где?
Постоянно растущие цены на недвижимость, выгодное вложение денег.
Где?
Отличные школы, всего 30 минут езды от центра города. И вдумайтесь, никаких пробок, великолепная природа, чистый воздух.
Где это?
В Дагласвилл.
Снимите трубку, наберите номер 678-791-5200.
Здравствуйте, компания Premier Homes Building Group.
Дагласвилл – самый быстро развивающийся и пока еще доступный рай на земле. 678-791-5200.
Атланта – родина романа «Унесенные ветром». В Атланте – самый большой аэропорт в мире. Здесь живут Мадонна и Элтон Джон.
И я живу в Атланте. Отдыхать хочу на Мертвом море. Или махнуть в Европу. Главное, чтобы недорого.
Multichoice Trip
предлагает тур поездки по всему миру с русскоговорящим гидом, лучшие курорты планеты и, главное, недорого. Multichoice Trip 770-447-0208. 770-447-0208. Хватит мечтать, пора отдыхать.
Вы мечтаете быть сексапильной, современной, удачливой? Профессионально разбираться в соблазнах ночного города, прелестях утренних кафе, тайнах полуденных бутиков? Нет ничего невозможного, заявляет журнал «Зебра». Откройте свежий номер и наслаждайтесь.
Читайте журнал «Зебра». Покоряйте большой город.
Реклама на радио «Русский город».
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te. Se passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi. Prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui, già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei. Le mani io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è, 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 yeah. Se da quando è partita seguimento è poi dove, già come vedi, sto pensando ancora a te, questa notte che passa piano accanto a me, cerco di affrontarla, afferrarla, e saprando le curve nel cuore sbandando un po', voglio provocarla anche adesso che
Ну да, вот хорошо, что мы коснулись такого момента, как случайность, рок, фатум. Потому что вот только знаниями объяснить внезапную гибель, вот от катастрофы, от несчастного случая, ну, практически невозможно, тем более невозможно, на мой взгляд, забронировать, заковать все это в какую-то концепцию. Ну, бывает, да, вот, представляете, вот самолет терпит крушение и выживает случайно один человек. Ну, что, он что-то знал или вот просто ему еще было не суждено погибать? Я знаю случай, Элизабет Тейлор вышла из самолета, который через полчаса взлетел и упал. Она что-то почувствовала. И то же самое почувствовала бывшая мисс мира из Варшавы, она, вот, и она летела в Нью-Йорк, в Варшаву, вышла из самолета, это было давно, самолет потерпел крушение, она прилетела в Варшаву другим самолетом, и на следующий день ее все же зарезал отвергнутый друг. Вот как все-таки совместить вот эту теорию катастрофы и тот рок-фатум, который над всеми нами давлеет?
Ну, никто не исследовал каждый из этих случаев, хотя я согласен, что это имеет место. Никто не исследовал эту фатальность, ее причины и каким образом, значит, участники пришли к этому. Я только могу привести похожий пример, но совершенно другого рода. В 70-х годах потерпел крушение самолет, в котором летел над Синаем, в котором летел Ясир Арафат со своей свитой. Он совершил что-то между падением и вынужденной посадкой, разбился. Много людей погибло, кто там находился. Это специальный самолет. А Арафат остался жив. Тогда вот говорили, что начали говорить в палестинских кругах и, в общем, мусульманских, что святой и так далее, и что его никто... Ни, ну, Бог понятно, ничего не берет, да. И так далее. Потом, позже, уже это выяснилось, оказалось. Значит, блестяще сработали службы, те службы, которые находились на борту самолета, его телохранители. Они все, что было, когда самолет начал терпеть крушение, они все, что было, покидали, они его легли на пол, положили его сверху, обложили его своими телами, и вот из этого он внутри клубка этих тел остался почти невредим, а остальные, вот вам фатальность.
Ну, понятно. Нет, но они его спасли, это как в старом фильме, там Бармалей кричал, ну, закройте же кто-нибудь меня своим телом. Сергей из Филадельфии пишет: «Я все понял, жить надо в тайге, работать егерем, спать одному и в противогазе». Вот что вы ответите Сергею.
Это замечательная идея.
То есть вот Сергей уехать в тайгу из Филадельфии.
Если у него,
да,
есть такая возможность, он должен это сделать.
Алена из Атланты, вопрос, ну, я так понимаю, к вам, наверное. Она пишет: «Вам, наверное, очень страшно и некомфортно жить на свете». Вот действительно, вот вы скажите, вот вы все время готовы, вы все время готовы к неприятностям, я так понимаю. Это не мешает вам жить?
Нет, наоборот. У меня подход, что наоборот, это чем больше мы предусмотрим всяких неприятных случаев, тем легче нам жить.
Нет, ну вот всю жизнь жить, вы же живете в ожидании несчастного случая.
Нет, я абсолютно.
Вы садитесь в машину, вы выезжаете на дорогу спокойно? Или вот вы думаете, так, этот вот что-то как-то не виляет неправильно, этот поворотник не тот включил, ну, или вы ездите спокойно?
Я никогда не ем, не пью кофе за рулем, не пишу, не разговариваю по телефону, разве что быстро ответить, а все внимание сосредотачиваю на дороге. То есть я, это не значит, что я испытываю какой-то страх, я профессиональный водитель, но я... Очень внимательно слежу за дорогой и постоянно жду от нее неожиданности. И это советую делать всем.
Алексей из Эльфареты пишет: ударит ли током, еще неизвестно, а вот инфаркт от такой жизни получишь точно. Ну вот, действительно, вот вы живете в стрессе все-таки, мне кажется. Вот на сердце не сказывается. Вот вы поднимаетесь по лестнице, вы думаете, да, вот можно споткнуться или нет? Или у вас это подсознательно все идет?
Это вы уже утрируете.
Это не я, это Алексей из Эльфареты.
Заходя, мой совет Алексею, заходя, допустим, в кинотеатр, перед фильмом, он, употребляя попкорн и запивая его кока-колой, должен оглядеться и посмотреть, где находится emergency exit, где запасные выходы.
Я уже думал, где туалет находится, когда попкорн... Да, ну вот. То есть он посмотрит.
А потом пусть спокойно себе смотрит кино. Вероятность того, что случится что-то в кинотеатре, очень низкая. Но если случится, он уже будет знать, в каком направлении двигаться. В отличие от того, кто будет двигаться в противоположном направлении.
Понятно. Семен из Луизианы. Кому из специалистов вы показывали свою работу?
Ну, некоторые части моей
кроме
работы.
Кроме меня, разумеется, да, я понимаю.
О, мне очень приятно, что в процессе нашего разговора вы уже стали специалистом.
Ну, так еще бы, час общения.
Значит, отдельные части моей работы я все время публикую, причем для широкого круга читателей в виде статей в журналах и в газетах.
Ну, понятно, он спрашивал о специалистах, но отложим. Вот Артем из Атланты, как к вашей работе относятся ваши близкие? Вот вы как, у вас дети есть?
Да.
Вы все время говорите, не подходи к розетке, проверь огнетушитель, выключи свет или нет? Или...
Не все время, но говорю. Может, чаще, чем им хотелось бы.
Вот как они относятся к этому, спрашивает Артем из Атланты.
Это надо спросить у них.
То есть они вам пока своего недовольства не высказывали. Да. Надя из Флориды так вот философично замечает, а у нас иногда акулы к берегу подплывают. Это значит, вот купаться в море можно в океане, в Атлантическом, во Флориде?
Те, кто заходит в воду во Флориде, дальше отходя, конечно, на каком-то расстоянии, я могу заверить, что 10 метров от берега – это безопасная зона, туда акула не сможет подоплыть. Те, кто заходит в воду дальше, должен понимать, что вероятность того, что на них нападет акула, есть. И эта вероятность ежегодно реализуется, мы видим. И опять, были случаи, когда человек...
Ну так что же, не купаться теперь? Не загорать, не лезть в океан? Ну что же делать? Ну не всех же акулы съедают.
Если у вас есть акула, вам будет не легче от того, что она не съела всех остальных находящихся на пляже.
Ну согласен, нет, вы знаете, я альтруист, мне, может быть, будет и легче. Если ни одного меня. И вот еще одно письмо из Флориды. Алла спрашивает, у вас есть домашние животные?
Сейчас у меня есть кот и кошка.
А если
до недавнего времени была собака.
А если укусила бы?
Все бывает, все случается.
Они не подходят? Вот это отсутствие или наличие домашних животных, оно как-то укладывается в теорию катастроф?
Да, укладывается. Есть такие домашние животные, которых категорически я не рекомендую держать дома.
Например, крокодила.
Крокодила, удава, многие держат, тигра и так далее.
Домашние животные, есть, тигр, да.
Некоторые так думают и держат.
А если кошка поцарапает?
А вот собаку, допустим, есть определенные породы, которые тоже дома нельзя держать. Собаки выведены, бойцовские, допустим, они специально выведены для боя. Специально выведены нападать. И если вы держите такую собаку, значит, вы должны осознавать возможность
опасности. В Атланте.
Ну что ж, дорогие
часов.
Друзья,
добрый вечер.
Замучили мы нашего сегодняшнего героя. Большое спасибо. На этой ноте давайте прощаться. Значит, Михаил, я надеюсь, что вы действительно, может быть, не одну жизнь сегодня спасли своими советами. Вот, мою так точно. И я хочу напомнить нашим радиослушателям, простите, что наша следующая встреча не за горами, она состоится завтра. И завтра у нас, вот как ни странно, снова ужастики. Завтра мы будем говорить о столь пугающем нас всех птичьем гриппе, а потом, оттолкнувшись от этого вот нехорошего заболевания, мы поговорим о философских, нравственных и технических проблемах клонирования человека. И, как всегда, у нас в студии будут весьма необычные гости. Галопом по Америкам с вами промчался Виктор Горошин. На сегодня все. Пока.
Тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера Виктор Горошин. Галопом по Америкам.